Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут «Час писателя» у микрофона Елена Чудинова и Марии Мелькова. Далее программа «Радиофорум». Завершит этот час вещания беседа директора радио «Радонеж» Евгения Константиновича Никифорова с доктором филологических наук, главным научным сотрудником Российской государственной библиотеки Татьяной Леонидовной Мироновой.
Прослушайте наше объявление. Автор-исполнитель песен-притч Светлана Копылова приглашает на свой концерт, который состоится в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре в вербное воскресенье 13 апреля в 17 часов. Билеты можно приобрести по телефону 8-495-644-22-22 или на сайте концерт.ру. Повторяем, 8-495-644-22-22 или на сайте концерт.ру. Дополнительная информация по телефону 8-925-034-3500. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Вербной недели». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков к Пасхе для ваших близких. Иконы, церковные утвари, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных художественных мастерских ждем на выставке с 7 по 13 апреля в ВВЦ «Павильон 69». На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господи! Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Вербные недели», где вы сможете посетить стенд номер 220 православной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского, город Кинешма. Там вы можете встретиться с директором школы протоиереем Дмитрием Ивановым. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в путешествие в Иерусалим на праздник Святой Пасхи с 14 по 22 апреля. Для всех слушателей радио «Радонеж» скидка 10%. Приглашаем в паломничество в дни майских праздников по маршруту Рим, Корфу, Бари, Афины, Италия, Греция с 3 по 12 мая. Тур удостоен диплома «Лучший паломнический тур. Духовное наследие». Телефон для справок 8-495-937-5791 и 8-495-774-17.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем сегодня с Марией Мельковой разговор о нынешней ситуации в Косове, в Сербии в целом. Здравствуйте, Мария, рада вас снова видеть.
Здравствуйте, взаимно.
И хотелось бы поблагодарить тех, кто пришел на выставку, как-то, видимо, с пользой для себя, купил какие-то книги и оказал помощь нашим дорогим сербам. Мария, ведь приходили, да?
Приходили, да. Так сказать, были дискуссии по поводу роли принципа и так далее. В общем, много, конечно, той информации, к сожалению, у нас недоступной на русском языке. Но, по крайней мере, всегда что-то можно в устной форме при личном контакте, так сказать, транслировать. Вот. Ну, надеюсь, что ну, действительно люди приходили, покупали. Там много новых книг было. И сейчас вот на православной ярмарке будут книги, новые книги Елены Юрьевны Гуськовой. Вот буквально 3 дня назад вышла еще одна книга о так называемой «Республике Косово». Очень интересная. Профессор Мимо Елена Пономарева, известный историк, публицист, эту книгу написала. Она известна своими выступлениями, много материала. И действительно, данные такие потрясающие.
Просто. А почему такое странное название «Преступный интернационал в центре Европы»? Ведь вроде бы как вот мы, ну, в том числе и я, тут, вероятно, недовольно компетентно себе представляю, что все, кто пытается, собственно, завладеть всем этим святым для сербов местом, это албанцы. А почему интернационал?
Албанцы — это, конечно, мелкие сошки в руках властителей истории, по-моему, так их Дизраэль называл в XIX веке. То есть небезызвестна это мировая закулиса, как ее называл, опять же, Ильин, комитет 300, который теперь с легкой руки автор небезызвестной книги называется так, Бильдербергский клуб и так далее. Разные есть названия. Но действительно, это абсолютно ограниченное число людей, которые стараются править миром, которые претендуют на то, что это действительно они правят историей, миром, а не Бог управляет всеми нами. И что-то им Господь попускает, какие-то планы осуществляться из их задумок. Вот, в частности, конечно, очень большая роль ЦРУ в создании этого преступного анклава в центре действительно Южной Европы, на Балканах. Тут много, естественно, целей имелось в виду. Во-первых, ну, самое главное, это нанести, как мы знаем, что Бжезинский говорил, что после распада СССР самый главный враг для них – это православная церковь. Ну, мы знаем, что сербов считают малыми русскими или балканскими русскими. Это действительно, так сказать, друзья русских, которые никогда их не предавали ни при каких ситуациях, в отличие, может быть, от других, к сожалению, славянских или православных народов, которыми мы время от времени оказывались по разные стороны фронтов, баррикад. И сейчас мы эту ситуацию можем наблюдать в нашем, так сказать, ближайшем окружении. Сербы всегда были на стороне русских и всегда представляли, так сказать, полигон для этих сил, где они такой как бы брусок, знаете, на котором затачивалось оружие против России. И всегда проверялось, насколько Россия слаба или сильна, сможет ли она защитить сербов или не сможет. Мы видим, что в 90-е годы и в ельцинское время Россия не смогла защитить сербов, несмотря там на какое-то надувание щек, может быть. Были, конечно, блестящие операции, как мы теперь знаем, практически выполненные по собственной инициативе доблестными русскими войсками, генералами. Это вот этот марш-бросок из Боснии, 400-километровый, на Косово для взятие аэродрома, который, к сожалению, потом бесславно русские эти войска должны были покинуть в связи с полной немощью российской дипломатии на тот момент. Поэтому все остальные, так сказать, видят главную мишень в русской нации и в сербском народе. Поэтому все эти копья, так сказать, и стрелы устремлены на нас вместе с сербами. И интернационал, действительно, тут задействованы разные силы. В первую очередь это американские. Ну, мы можем сказать, что сейчас, собственно, и эти кланы, эти, как их и называют, транснациональные корпорации, мультинациональные, они практически уже не имеют ни лица, ни нации, ничего. Это какие-то или семьи, или, так сказать, кланы, или преступные группы. И вот они, так сказать, одно из мест избрали очень важное в стратегическом отношении мягкое подбрюшье Европы, как его называли в 19-м, начале 20 века. Это Балканы. Теперь, если мы посмотрим, например, на Косово с точки зрения ресурсов, то это, я не знаю, мы уже, может быть, как-то и упоминали, к сожалению, вот тут хорошо было бы привести конкретные цифры, ну вот у меня под руками нет, а так я, к сожалению, не очень их всегда вообще цифры плохо запоминаю. Но поверьте на слово, и может те люди, кто, так сказать, владеет интернетом, кого это заинтересует, и вообще, так сказать, поинтересоваться родными богатствами Косовского края. Это невероятное, действительно. Во-первых, там одно из самых, по-моему, второй мировой запас угля. То есть лигнит, это буквально, вы знаете, стоит копнуть, но в глубине полметра там везде этот лигнит. Это такое ценное сырье для энергетики, для сталеварения. И вообще сейчас наше время химической промышленности, из него можно делать все буквально.
А, Мария, так подождите, значит, получается, что сербам грозит и то, что мемориальные места могут просто раскопать,
ну, там,
построить там заводы и все?
Ну, в том числе и это, конечно.
Застроить Косово поле?
Конечно, 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 это имеется в виду. И, то есть там совершенно на это никто не обращает внимания. Там, вы же знаете, бизнес, золотой телец, это самое первое. Вот. Там огромные запасы марганца, никеля, олова. Со средних веков это все известные рудники. Вообще вся средневековая Европа снабжалась золотом и серебром с Косово. Новобрда до сих пор это такое теперь маленькое местечко, а тогда это был крупнейший средневековый град. И остались и укрепления, эти Новобрдская крепость. И до сих пор это очень важное, так сказать, предприятие, комбинат Трепча. Это одно из главных предприятий промышленных было в Югославии. И до сих пор ведутся споры по поводу того, кому это принадлежит. Или, так сказать, этой ложной державе Косово, или Сербии. Но, конечно, на все эти рудные богатства в первую очередь устремились и положили свой глаз действительно главные преступники. Не эта мелкая сошка, а немцы, англичане, итальянцы. Мы помним, что еще во время Второй мировой войны территория Косово была поделена на сектора влияния. И тоже там вот эти, так сказать, итальянцы, немцы имели свои места влияния. И сейчас, если мы посмотрим схему распределения КИФОР, то тоже французы за один сектор отвечают, немцы за другой. Самый большой, конечно, сектор у американцев. И они выстроили там, как мы уже говорили, крупнейшую военную базу в Европе, Бонд-Стил. Это огромный город. Огромной площади. Причем он построен на территориях, которые принадлежат до сих пор, есть все документы. Они принадлежат сербам. То есть, понимаете, вообще с этими документами сербы и обращались неоднократно, и в суды. Невозможно ничего сделать.
Принадлежат сербам де юре, а де факто, да. Де факто в данный момент?
Де факто там просто выстроен вот этот огромный город, по которому надо передвигаться на машине, на велосипеде, там, так сказать, такие концы. Это невозможно действительно преодолеть пешком. Там и больницы, и, так сказать, торговые центры, и рестораны, и все что угодно. Там же, говорят, есть и тайные тюрьмы, где пытают попавших в плен. Ну, то есть всего хватает. Сейчас немножко в связи с кризисом в Америке деятельность немножко, так сказать, не такая бурная, как была в начале 2000-х годов. Но, тем не менее, база есть, всегда готова. Потихоньку там передают союзникам туркам, не просто кому, а туркам, естественно, так сказать, исламистам. Вот, ну, и всегда будут готовы воспользоваться при необходимости. На Косове огромные запасы, кроме чисто полезных ископаемых, о которых я упомянула только, так сказать, отчасти, там большие запасы воды. Многие аналитики говорят, что Третья мировая война и вообще войны в будущем, да. И там вот огромные запасы воды, например, на западном Косове община Исток. Исток – это как раз, ну, исток. Там действительно очень много источников. К тому же это прекрасная черноземная земля, косовские равнины. К сожалению, сейчас они застраиваются. Вы знаете, я даже вот помню, на моей памяти, я первый раз на Косово попала в 2002 году. Так вот постоянно бываю и вижу, как превращается из этих полей, еще тогда засеянных пшеницей, подсолнечником. И сейчас, значит, покрывается сетью дорог. Вдоль этих дорог стоят совершенно уродливые какие-то торговые центры, магазины. Приштина окружена огромными жилыми районами, даже просто непонятно, откуда там. Ну, вот, оказывается, албанцы переезжают из Албании, осваивают эти территории, поселяются в этих квартирах и, в общем, чувствуют себя там прекрасно.
Мария, но можно ли сделать вывод из ваших слов такой не очень веселый, что у этого нелегитимного абсолютно нелегитимного государства, хорошие экономические перспективы, есть ли там тенденции роста или все-таки все так пока пребывает в дикости?
Ну, конечно, там все пребывает в дикости. Самое главное, статья, так сказать, доходов, ну, скажем так, не государства, а населения, это наркобизнес. То есть это 100% нелегальный бизнес. На 90% нелегальный бизнес – это, значит, белые рабы, ну, проституция. На 100% нелегальный бизнес – это вот органы. Ну, там, может быть, на 50% иногда говорят, но на самом деле практически на 100%. Так что и другие. Вот сейчас только что, например, Косово и Албания заключили стратегическое партнерство в области энергетики. Знаете, вся энергетическая структура построена, естественно, сербским народом. Народами Югославии. Косово был всегда дотируемый край, несмотря на свои богатства. Но поскольку там проживало этническое меньшинство албанское, вы знаете, это все то же самое, как и в России у нас было. Вернее, как в Советском Союзе, а не в России, а в Советском Союзе как было. Там, где проживают этнические, значит, государство, образующий народ, питает, так сказать, своими силами, потом и кровью, питает вот эти вот меньшинства.
Как... А, да, которые, как правило, хотя... Понадеемся, что исключение возможно, но, как правило, выказывают неблагодарность. Но все-таки вот я пытаюсь понять, а почему, если они так богаты, для меня, например, многое из того, что вы говорите, новость, если они так богаты, почему в них не вкладывают, почему, собственно, они занимаются одним криминалом?
Нет, в них Европа как раз вкладывает, но деньги разворовываются.
Коррупция, известная, конечно, африканская система.
Да, конечно.
Когда ничего нельзя построить, потому что все исчезает в карманах племенных вождей.
Да, совершенно верно. И поэтому это очень дорогой проект Европейского Союза. Туда огромные деньги. Америка меньше денег гораздо туда направляет, но тем не менее контролирует, так сказать. Там, естественно, на все посты поставлены военные преступники. То есть и Хашим Тачи, и Рамуш Харадинай, и Агим Чеку. Это все военные преступники, за которым, так сказать, список их преступлений, которые были под следствием и в Гааге, вот, в международном трибунале. Но они имеют таких покровителей. Вот я как раз вот в этой книге прочитала, например, что адвокатом Харадиная в Гаагском трибунале была супруга небезызвестного Тони Блэра. Того самого, который больше всех старался, так сказать, продвигал бомбардировки Сербии. И вот эта чета очень много заработала денег. Так, эта супруга получила 7 миллионов за работу в Гаагском трибунале. И говорят, что в сам процесс защиты Хардиная албанцы потратили 50 миллионов, вложили, так сказать, по разным карманам этим людям. И он был освобожден. При том, что во всех этих процессах всегда происходят совершенно мистические вещи. То есть защищенные свидетели... Вдруг отказываются повторять то, что они когда-то раньше говорили. То есть, несмотря на защиту, естественно, устанавливается их идентичность, на них влияют. Самый главный ключевой свидетель был найден повешенным в Германии, хотя он был тоже защищенным. Ну и так далее. То есть, за недостатком улик их освобождают. Несмотря на то, что они были, например, один раз осуждены, значит, потом подается апелляция, дело пересматривается, и преступники освобождаются. То же самое в Боснии. Насер Орич, военный преступник, который в 90-е годы прославился зверствами против сербов. То же самое. Мы знаем, что Гаагский трибунал практически создан против сербов. И огромное большинство тех, кто там осужден, это сербы, то есть на 90%. Совокупные их, так сказать, годы, которые они должны провести в этих застенках, исчисляются там тысячами лет. А там, положим, хорватский генерал Анте Готовина был триумфально совершенно освобожден. Его встретила Хорватия как национального героя. То же самое и на Косове. И практически вот это вот мировое за кулиса, она действительно создала себе вот такой вот анклав в центре Европы, которым пользуются разными способами. И как такой шавки, воюющей против сербов, и поставляющей органы, как вы знаете. Все эти истории с изъятыми органами, они же как-то ничем практически не кончаются. Никаких подвижек. Все время говорят, да-да-да, конечно, следствие идет, но пока мы что-то ничего не видим. Теперь много очень информации тоже сейчас публикуется, что это была не тот известный «желтый дом», который был упомянут у Карла дель Понте в ее работе.
Что значит, поясните для наших слушателей, может быть, кому-то известный «желтый дом» неизвестен?
Ну, первый раз просочилась информация, вернее, не просочилась, а была опубликована в книге Карла дель Понте, если кто-то помнит. Она как раз была тоже, так сказать, главным прокурором Гаагского трибунала и прославилась тем, что против сербов всячески ратовала. Вот. Но когда закончился ее мандат, она стала гораздо более откровенна, почувствовала себя на свободе. Она, кстати, уехала в Южную Америку, по-моему, в Аргентину послом, и на свободе принялась писать воспоминания. И там совершенно сенсационные данные. Кстати, ее секретарь Флоренс Арман тоже, так сказать, разоткровенничалась, и мы узнали совершенно действительно потрясающие вещи. В том числе вот эта вот информация о «желтом доме» и об органах, изъятых у сербов. То есть мы знаем, что до сих пор в числе, так сказать, разыскиваемых числятся едва ли не 2000 сербов. То есть это...
Что же за желтый дом?
Да, это желтый дом, это дом, который был покрашен в желтый цвет, ну, там основание у него желтый цвет, недалеко от города Тропоя в Албании, куда вели следы. И вот Карл дель Понте написала, что была собрана действительно большая информация, совершенно, так сказать, документы о том, что вот эти вот люди, похищенные сербы, заканчивали свой век вот в таких вот домах, вот в частности, в этом желтом доме. То есть там была нелегальная клиника. Документы свидетельствуют, что когда были обыски, там было найдено в окрестностях большое количество шприцов, аппаратуры для переливания крови и так далее, всякого вот такого вот материала, который используется для, так сказать, операций, следы крови. И потом много собрано свидетельств даже албанцев, это защищенные свидетели, некоторые сербы, которым как-то удалось, так сказать, избежать теми или иными способами, что туда свозились вот эти жертвы, похищенные сербы. Кстати, там были, например, две девочки-албанки, были еще там и молдаванки, вот из числа тех, кто, так сказать, был закуплен на свои нужды албанцами и так далее. Там разные люди были. Но в основном огромное количество, где-то 95% сербов, молодых, здоровых, которые были разобраны там на органы. И этот материал обвинительный был собран и был уничтожен УНМИКом, то есть ООНовской полицией, во время еще когда Карла дель Понте была в Гааге. Но тогда она об этом молчала, а уйдя, так сказать, на заслуженный отдых, она стала об этом писать. И после такой исследователь Дик Марти, швейцарский, собрал огромное количество материалов. И, значит, это был скандал. Мне кажется, это было, если мне память не изменяет, в 2011 году, когда он представил эту информацию в ООН. Были созданы какие-то органы, там якобы что-то расследуется, и УЛЕКС ведет какие-то расследования, но пока что-то мы о результатах не слышим.
Странно, зачем ей самой себя разоблачать понадобилось?
Нет, она-то в этом не замешана.
Ну, как не замешана, если под ее как бы защитой все это происходило? Нет, то есть нет. Люди отправлялись на свободу?
Нет, нет. То, что отправлялись на свободу, это другое. Вот этот материал не попал в Гаагский трибунал. То есть его уничтожила вот эта вот УНМИК, то есть ООНовская полиция. Все эти материалы завершились там, и они были почему-то вот... То есть они не попали в трибунал как обвинительные материалы.
Но все равно, на мой взгляд, как-то немножко странно, потому что... ее как таковую все равно компрометирует причастность, такая одиозная причастность к антисербской стороне, и зачем ей вдруг понадобилось говорить о преступлениях против сербов, странно.
Ну, знаете, это Геростратова слава, это многие люди этим страдают. Понимаете, тут она была в центре внимания, вы помните, она что-то у нас такие были, ведь она же как-то что-то против нашего выступала, как он был известный у нас политик нашего союзного государства с Белоруссией. Тогда против него она какие-то интриги плела, значит, против сербов. А потом она оказалась не у дел. Ну, ей надо было попасть опять в центр внимания. Она написала эти воспоминания скандальные. Поэтому, так сказать, прославилась опять. Они переведены на русский язык. Эта книга вышла у нас. Пожалуйста, ее тоже, так сказать, можно... Я так думаю, что, по крайней мере, в библиотеках ее можно найти. Вот она называется...
Ну, и в интернете, конечно.
Ну, в интернете я не знаю. Наверное, там есть все-таки авторские права какие-то. Но материалы найти можно. Может быть, не там не всю... Не всю книгу, но вот она здесь есть, литература на русском языке.
Ну что ж, да. В общем-то, действительно страшные вещи, конечно, вы нам сегодня рассказываете. В общем, временем Великого Поста, может быть, как раз очень уместно для нас лишний раз прислушаться к тому, как страдают наши братья по вере. Какие страшные дела, понять, происходят в центре христианского континента, который зачастую уже не хочет осознавать себя христианским. Я думаю, мы, конечно, вернемся к нашей беседе, но уже после Пасхи, когда Бог даст какие-нибудь утешения, все-таки мы услышим. Мария, и вы, насколько я помню, хотели пригласить на ярмарку наших слушателей.
Да, теперь уже на православную ярмарку «Вербная неделя», которая открывается на Благовещении и пройдет с 7 по 13 апреля в 69-м павильоне. У нас там стенд «Русско-сербское братство». Вот, эти книги и другие книги по сербской тематике, по царской, можно там купить. Новые книги вышли, и, например, в том числе святителя Николая Сербского, покровителя нашего братства. И вот его часто приходится цитировать, слава Богу, в наших разговорах. И вот я хотела бы для всех его почитателей передать такую новость. Мы с вами в прошлый раз говорили о погроме, десятилетие которого отмечается, опять же, в этом году. Во время погрома, погром произошел 17-18-19 марта, а 19 марта день упокоения святителя Николая Сербского. И вот как раз в эти дни был сожжен дотла первый храм, построенный в его честь, освященный. Это еще до официальной его канонизации, которая произошла в 2003 году. А в 1996 году на Косове, на Южном Косове, недалеко от города Призрин, на монастыре Святых Архангелов, был освящен домовый храм в честь святителя Николая Сербского. И в пламени вот этого погрома, пожара, он сгорел. Была также утрачена чудотворная икона святителя Николая. Но сейчас мы все-таки хотели бы очень восстановить традицию почитания владыки Николая именно на Косове, восстановить престол ему посвященный. И всем, кто его любит, направляем такую вот, так сказать, информацию и пожелание, что для восстановления этого престола утвари, икон, иконостаса тоже можете обращаться на наш стенд. И я думаю, владыка, так сказать, будет всегда благодарен. Святой владыка Николай Сербский.
Замечательно. Я думаю, что многие последуют вашему приглашению и придут на ярмарку. Напоминаю, что в гостях у меня была Мария Мелькова. Мария, спасибо. Ждем вас уже после Пасхи.
Да, спаси Господи. Желаем вам успешного завершения поприща поста и уже, Бог даст, светлого праздника. До свидания.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Михаил Аскольдович Тарусин, социолог, руководитель отдела Института общественного проектирования. Прошу.
Так вот, меня попросили сказать, что больше всего на меня произвело впечатление за последнее время, может быть, последнюю неделю там, или, может быть, несколько дней, но я могу сказать только одно. То, что произошло в России на протяжении последнего месяца, я имею в виду, конечно, воссоединение с Крымом, это событие, которое затмевает все любые прочие произошедшие за этот период и в стране, и в мире, и просто в личной жизни любого человека. Это можно воспринимать и как Божью волю, как Божье чудо, потому что, конечно, например, еще в декабре никому, наверное, и в голову не могло прийти, что Крым соединится с Россией. Это можно воспринимать и как великую милость Божью, как начало возрождения русского мира, как начало воссоединения русского мира, потому что последние десятилетия, если вообще не последние 100 лет, русский мир только распадался. Теперь я верю, что это начало соединения русского мира, но я также воспринимаю это событие и как большую проверку, проверку всем нам, проверку на нашу готовность к этому соединению, на нашу готовность к возрождению национальному русского мира, который мы все ждем уже очень давно.
А что говорит социология?
Социология, она по этому поводу пока что говорит только то, что на поверхности. То есть то, что это, конечно, великая радость для всех нас. Это великое огорчение для наших врагов, которые, впрочем, этого и не скрывают. Вот. А что происходит в глубине этого события, я думаю, об этом говорить еще рано. Это должно еще немножечко, как говорится, осесть, должно немного успокоиться. Но, по крайней мере, я очень надеюсь, что мне доведется поучаствовать в исследованиях этого события, в его таком глубинном, скажем так, мировоззренческом значении. И тогда, несомненно, конечно, я поделюсь со всеми тем, что у нас, у социологов, получится. Но вот первое мое ощущение, что это такая божья, господняя проверка нашей готовности к возрождению русского мира. До свидания. Дай Бог вам здоровья душевного и телесного.
Алексей Григорьевич Денисов, руководитель телеканала «История».
Вы знаете, конечно, главное событие – это воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Потемкин, когда основывал Севастополь, он сказал, что это будет третья столица России наряду с Москвой и Петербургом. Таким образом выстраивается та ось, на которой держится вся русская цивилизация. И, а естественные границы России, как он говорил, проходят по Черному морю. Конечно, это исторический, безусловно, поворот в истории России, отход от старого советского наследия, когда в жертву интернациональным химерам приносились жизненные интересы и национальные интересы России и русского народа. Безусловно, вот те слезы, которые мы видели на площадях крымских городов в момент объявления о воссоединении, это такие же слезы, которые были на глазах наших соотечественников 9 мая 1945 года, потому что это одна из величайших геополитических и стратегических побед России в новейшей истории.
Спасибо.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
В эфире «Радио Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Нины, Алексея, Александра, Елены, Лидии, Евгения, Григория, протоиерея Александра, протоиерея Виктора, протоиерея Александра, Веры, Веры, Галины, Марины, Александра, Сергия, Ларисы, Василия, Соломона, Натальи, Григория, Натальи, Пелагеи, Александра, Артемия, Елены, Олега, Тамары, Сергия, Галины, Инны, Людмилы, Самсона.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и мой собеседник Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Российской государственной библиотеки. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Татьяна Леонидовна, в прошлых наших программах мы пытались раскрыть тайны русского слова, русского языка, и оказалось, что тайны действительно есть. И мы, как известный персонаж мольеровской комедии, вдруг обнаружили, что мы говорим прозой, что там есть вещи, которые, казалось бы, сначала самоочевидны, но имеющие глубинный смысл, который имеет смысл понимать. Мне кажется, что для школьников, ну и для всех тех, кто интересуется русской речью, русским языком, было бы очень важно послушать наши программы, чтобы заинтересоваться вот этим явлением, красивым, удивительным, которое является нашим русским языком. И в сегодняшней нашей программе, так как мы с вами договорились, поговорить о церковнославянском языке, как об одном из истоки русского языка, поговорить об основных смыслах, которые привнесен был церковнославянским языком в русский, потому что не все слова, которые кажутся нам очевидными, имеют то значение, которое мы иногда предполагаем. Или такую двойственность у нас. Одни думают, что за этим стоит один смысл, другой смысл и так далее. Сейчас у нас Великий пост, и, конечно же, главный смысл того, что совершается в наших душах и то, чем мы занимаемся, это покаяние. И в покаянии важнейшая часть – это прощение ближнему. Вот прощение – это слово. Что за этим стоит? Откуда оно возникло? Это наше исконное слово или все-таки привнесенное нам вместе с христианством из Греции? Калька, скажем, с греческого языка, из какого-то другого языка. Немного об этом, о прощении, которое кажется нам таким простым и понятным.
Да, язык – это то, что как мы мыслим. Вот наша картина мира – это язык. Поэтому действительно, я согласна с вами, каждому человеку это должно быть любопытно, интересно. Как мы мыслим? Приоткроем дверь в эту кладовую мысли. А что касается прощения, то тут я бы сказала, что русское прощение – это особенность, национальная особенность христианства на Руси. Потому что вообще-то, если вы заглянете в молитвословы, Евангелие, то увидите, что принято отпускать грехи, оставлять грехи и прощать грехи. Три слова употребляются на равных в нашей православной христианской культуре, русскоязычной, церковнославянской. Почему? Потому что у этих слов разные истоки. Одно из них – ветхозаветного происхождения. Отпускать грехи – это та самая древняя калька обряда, ритуала отпущения козла в пустыню, на которую возлагались грехи еврейского народа, совершенные за год. Вот отпускаются грехи твои, вот это формула, которая у нас заимствована оттуда.
Отсюда идиома «козёл отпущения».
Конечно, да. И другое слово – оставлять грехи. Оно касается греческой культуры. Здесь мыслится буквально, что грехи ты выставляешь на обозрение, на видное место и отходишь от них. Ты покидаешь все свое греховное, отдаляясь от них в сторону. Это греческая культура принесла, оставила нам наследство. Но у нас есть еще чисто по-русски «прощать грехи». И вот в этом слове мы с вами увидим древний корень «простить, прощать». Простой этот смысл исконный означает «правильный». Простить – это «исправлять». Отсюда простой путь, это значит прямой путь. Отсюда простоволосая женщина, скажем, это женщина, у которой волосы выпрямлены, а не заплетены в косу и не убраны под головной убор, под шапку, под платок.
Ну, коннотация-то вот этого понятия простоволосая женщина не в нынешней культуре, конечно, а уже даже еще в культуре XIX века была откровенно отрицательна.
Отрицательная, но за этим стоял признак выпрямленные волосы. Нас это в данном случае интересует. И вот простить, прощать, это значит исправлять, выпрямлять наши пути к Господу. И совершенно не зря, не случайно ребенок к матери обычно обращается как: «Мама, прости, я больше не буду». То есть прощение означает действенное выпрямление человека, действенное его исправление, а не просто вот оставил что-то или отпустил куда-то и, так сказать, чист, спокоен, светел лицом.
А премудрость прости, церковный возглас.
Вот еще одно подтверждение исконного смысла слова «простить», «прощать». Премудрость прости. Прости – это означает «будьте прямы». Услышьте чтение Святого Евангелия без искажений, без лукавства. Ибо, посмотрите, слово «лукавство» и глагол «лукавновати», они содержат в себе противоположный смысл. Если мы вспомним слова «излучина», «искривление реки», да, «случай» – это такой поворот судьбы. И вот «лукавый» – это тот, кто искривляет наши пути к Господу. И наше лукавство – искривление пути. То есть мы перед собой видим два пути. Прямой, простой, правильный, на котором мы прощаем, исправляем свои грехи. И лукавый путь, на котором существует кривизна.
Но вместе с тем в русском языке это так возникли и отрицательные, скажем, это ученое слово, коннотации, да, соединение смысла,
краски.
Сопряжение
краски.
Смысла или краски, да. Мы говорим, что простота иногда хуже воровства, иногда простец, мы говорим о человеке.
А вот давайте обратимся к этой изумительной поговорке «простота хуже воровства». Простота – это прямота, как мы сейчас извлекли, да? Прямота есть такая, которая хуже воровства. Но воровство – это не кража чужого имущества. Так современный язык нам уже навязал новое значение. Вор в древности – это разбойник, убийца. Помните, Стеньку Разина вором называли, а он отнюдь не чужой крал, он был разбойником.
Да, говорил герой, ты, дедушка, вор и убийца.
Вот. Так что воровство – это убийство, это разбой. И вот есть иная прямота, простота, которая хуже воровства разит так, что иное убийство не поразит и разбойник. Вот это значение данной поговорки. Так что действительно древние смыслы слов здесь подключаются. А кто такой простец? Он все прям говорит, как есть, лепит, что видит.
Правду матку, да?
Без экивоков.
Ну, как юродивый практически получается,
ну,
да?
Ну, конечно. И у нас простец – это не негатив. Это просто вот объяснение, что есть люди, которые бесхитростно воспринимают и веру, и все, что надлежит ей соответствовать.
Очень интересно. А вот это прощение, оно перед кем мы просим и спрашиваем прощения грехов? Перед Господом, перед ближним? И вот здесь вот как это слово отражается в нашем языке?
Мы, конечно же, просим прощения перед Господом, и значит, мы в этом слове обещаем Ему исправиться. Не просто вот скажем, что мы вот это вот все оставили, мы обещаем исправиться. Такое деятельное христианство перед нами предстает. Пред ближним мы тоже должны исправиться, если говорим «прости».
То есть, когда мы просим прощения у ближнего, это не столько мы его призываем к простоте, сколько сами должны стать простыми.
Да, да. Именно так. Христианство, которое обращено на себя, на свое самосовершенствование, на свою достойную позицию. Вот так мы видим и мыслим в языке.
Но вот это внутреннее психологическое содержание слова «прощение», оно, естественно, связано и со словом «покаяние». Они как-то этимологически связаны?
Они не связаны этимологически, но они очень сцеплены, буквально слиты по смыслу. Потому что покаяние – это тоже особенное, специфическое славянское русское слово. Подобного слова в других христианских культурах нет. У нас по-гречески покаяние метаноя, Если буквально переводить смысл этого слова, это значит, я изменяю ход мыслей, я изменяю образ мыслей. Вот что такое метаноия.
Вы знаете, как интересно, недавно у нас было интервью с очень известным одесским журналистом. Я спрашивал его о ситуации на Украине, как там обстоят дела. Он говорит, ты понимаешь, как речь идет не о русском языке, и не о русскоязычных, а о том, что просто области Украины, они иначе мыслят. Речь идет о ментальности. Вот это крайне интересное наблюдение. И очень, мне кажется, вот все-таки от языка, от того, как мы именуем явление, очень много зависит в наших поступках.
Конечно, конечно. Образ действия нашего целиком зависит от образа мысли. И вот в этом смысле слово «покаяние» показательно. Потому что мы говорили по-гречески «я думаю по-другому». Вот мое покаяние. Значит, я действую по-другому. Все, в общем-то, правильно. Но в слове «покаяние» есть древний корень «кай», который означает исконно в древних пластах языка, и наша генетическая память это помнит, будьте уверены, искупление, выкуп. То есть для славян, для русских христиан покаяние – это искупление
это
греха.
Это дохристианское слово, дохристианский
да.
корень или уже переосмысленный христианской культурой?
Это дохристианский корень, он был исконно в языке, и этот корень обрел такую монолитность и смысл христианский уже в последнее тысячелетие. Но дело в том, что у древних славян было покаяние. То есть люди совершали плохие поступки, и они обязаны были в своей общине, в своем кругу, на миру покаяться в них, то есть искупить свои грехи. И что интересно, у нас от этой древности, от этого дохристианского времени остались, знаете, какие выражения? «Ходить как неприкаянный». Знаете такое, да? «Ходить как...» Что ты ходишь как неприкаянный? Это значит, не приведенный к покаянию, не искупивший то зло, которое сделал, и значит, тебя мучит маята и вот это чувство стыда и всего, чего хотите. Что такое окаянный? Это тот человек, которому надлежит покаяться. И у нас был святополк окаянный в истории, это очень древнее слово. И ругательство такое есть, ах ты окаянный. О чем это? О том, что человеку нужно искупить свою вину, он виноват. И в древности, в языческой древности существовал последовательный ритуал, когда человек становился окаянным, потом он проходил каетины, это слово сохранилось в говорах, произносил кайку, это вот что называется свое исповедание грехов, и дальше становился раскаянным.
Погодите, калька вы сказали.
Кайка.
Кайка. А кайка? Мне показалось, что калька, и подумал я, неужели даже вот та самая калька, которой мы Нет. еще недавно так активно пользовались, ну и сейчас в языке пользуемся не как бумажкой калькой, а в языке как употребляется это как повтор калька с такого-то языка на такой-то
да.
язык, некие
да.
повторы. Это значит не имеет отношения. Кайка,
Нет.
да?
Кайка. И это слово тоже есть в русских народных говорах. Но вот посмотрите, как христианство эту традицию усилило, укрепило и поставило, так сказать, на прочную религиозную основу. То есть, если ты, скажем, обидел брата, твое покаяние – это очень просто. Приди и повинись. Но если ты ограбил ближнего, то ты должен вернуть награбленное. Это твое покаяние, а не то, что ты придешь на исповедь и скажешь, батюшка виноват, и пошел дальше, так сказать, пользоваться чужим. Но если ты убил, то твоим покаянием является казнь. Вот это слово «казнь» в древности звучало как «каязнь». У нас сохранило это древние рукописи. Каязнь – это искупление кровью согрешившего его греха. Вот что это такое.
То есть это каязнь, это было в своде судебном, да, я так понимаю?
Да.
Или в сознании людей?
И в сознании людей, и в своде. У нас словарь Срезневского, словарь древнерусского языка, приводит древние тексты, в том числе и пандекты Антиоха Черногорца, то есть юридические тексты христианства древнейшие на славянском языке, где эта каязнь присутствует. То есть все очень конкретно, все очень жестко.
Смерть за смерть.
Да. И, может быть, это не, сейчас не так очевидно, но покаяние – однокоренное слову «цена». Потому что в глубокой древности, дописьменной, слово «цена» звучало как «кайна». И литовский язык, скажем, этот язык, эту древность индоевропейскую сохранил.
Это то удивительное, есть... кстати, качество литовского языка.
Да, мы потрясающий
язык. Мы многие не знаем, что литовцы настолько нам близки, особенно языково, и вот эти славянские, древние славянские и индоевропейские корни там чрезвычайно живы до сих пор. Это удивительное
и
качество
сохраняют
Европы,
эту древность
архаический по языку народ.
Да, именно так. И вот если вы взглянете на литовские товары, вы увидите, что на них написана та самая кайна, цена. А у нас это тоже слово сходно с покаянием. Что такое цена? Это выкуп, это плата. И вот наше покаяние – это исконно плата за грех, а не просто вот я перестал так думать. То есть своеобразие русского покаяния опять деятельное, конкретное. Может быть, вот поэтому такие. Причем, вы знаете, ведь многие слова в церковнославянском языке, они как бы стерли свои исконные смыслы. В том числе и подавлением современного русского литературного языка. Вот, например, молитва «Свете Тихий». «Свете Тихий». И я читала не раз комментарии, такие писательские умилённые размышления о том, что вот такое наше христианство тихое, как тихий свет.
Но песня-то восхитительная. На все ночные, когда начинают петь, аж сердце захлёбывается от восторга, от красоты этих слов.
Да, но в слове «тихий» исконное значение вовсе не тишина и не благостность, вот это, которую нам немножко навязывает современный литературный язык. Дело в том, что вот этот корень «тих», он сопряжен и вырос из одного семечка с корнем «тех» в словах «утешитель», «утешать», «утеха». И когда мы говорим «Царю Небесный, утешителю души истины», мы здесь имеем в виду, что утешитель – это исполняющий душу смыслом бытия. Не просто тот, который нам соску в рот ставил, и мы тут довольны и радостны.
Погладили по головочке, да и все.
Да, впадаем в эйфорию, как сегодня любят говорить. Нет. Царь Небесный, Святой Дух, наполняет душу смыслом бытия. Он утешает нас. Это глубинный славянский исконный смысл. И тихий в этом ряду тоже подобный смысл имеет. То есть свете тихий – это тот свет, который исполняет нашу душу смыслом бытия. Мы видим через этот свет, нетварный божественный свет, который исходит от Иисуса Христа, мы видим смысл нашей жизни.
Я думаю, Татьяна Леонидовна, что мы с вами просто обязаны будем пройтись по всем таким удивительным, не хочу сказать метафорам, но словам и литургии, и всеночного бдения, и словам молитвослова даже, которые,
да,
большей частью непонятны нам.
Неочевидны.
Неочевидны их смысл, по крайней мере. Ну, мышлоимство знаменитое, которое все примерно предполагают о чем, но вместе с тем...
Хотите, объясню?
Ну, если сейчас, ну, давайте, что ж, это очень интересно.
Хорошо.
Мы отойдем от основной темы, но это будет очень любопытно.
Мшелоимство. Здесь основной... Два корня. Мшел и, естественно, иметь, да, взымать. А что такое мшел? Вот в этом-то и загвоздка. У нас есть слово «мох». Это не только растение. Мох обозначает нарост. Отсюда там пень замшелый, он обросший мохом, да? И вот этот нарост... сохранится и в слове «мшел». Мшелоимство – это взимание роста, это ростовщичество. Вот тот грех, который заключает это слово
в своем смысле. То есть совсем не ловление мышей?
Нет, никак. С мышами никакой связи нет, а это обличение ростовщичества.
То есть приобретение незаконное, чрезмерное, не по совести.
Да, да, именно так.
Ну что ж, можно... рассуждать очень много, и мы будем это делать, безусловно, потому что чрезвычайно интересно то, что вы рассказываете, и в следующей передаче мы обязательно продолжим размышлять и выяснять смыслы слов, которые нам так привычны и в церковнославянском языке, на литургии, в молитвах, которые мы производим и говорим каждый день. Спасибо большое. Сегодня мы беседовали о тайнах русского слова с доктором филологических наук, главным научным сотрудником Российской государственной библиотеки Татьяной Леонидовной Мироновой. Пишите нам, друзья, пожалуйста, сюда на Радонеж, info@radonezh.ru, если кто в интернете нас слушает. Также, пожалуйста, оставляйте комментарии у нас на сайте radonezh.ru или присылайте свои смс-очки. Мы их получим всегда. это смски на короткий номер 5522. Вначале не забудьте слово «Вера», а потом через пробел сам текст вашего вопросика. Спасибо всем, кто нас слушал. Храни всех Господь. Спасибо,
Татьяна. Спасибо, дорогие друзья. До свидания.
Дорогие друзья, завтра, в четверг, 10 апреля, в Международном центре славянской письменности и культуры, что в Черниговском переулке у метро Третьяковская, вы сможете встретиться с Татьяной Леонидовной Мироновой и задать ей непосредственно вопросы. Ее беседа будет посвящена такой интересной теме «Свои и чужие в русской картине мира». Итак, приходите в 19 часов, четверг, 10 апреля, в Международный центр славянской письменности и культуры.